«Николяша?» — имя мужа, переделанное на русский манер, прозвучало ласково. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Ирина, блаженно откинувшегося на спину Николя. «Ты о чем?» — он изумленно открыл глаза. «О масонах, конечно», — немного удивленная непонятливостью мужа, ответила она и натянула одеяло. «О-ля-ля!» Николай потянулся, а потом повернулся лицом к Ирине. «Обожаю женские вопросы, просто обожаю. Больше ничего тебя, дорогая, конечно, в данный момент не интересует», — поцеловал в шею.
«Сейчас для меня именно это самое главное», — важно заявила она. «Так что рассказывай, тем более что обещал, когда домой увозил».
Николя приподнялся на локте и испытующе заглянул ей в глаза. «И тогда ты расслабляешься, превращаешься в мурлыкающую кошечку. А когда я молчу, то вроде тебе и не интересен. Я не прав?»
«Не прав», — поспешно сказала она, поглаживая мужа по волосам. «Во-первых, я не кошка, а львица», — сделала паузу, давая возможность осознать важность заявления. «Во-вторых, мне в тебе еще кое-что нравится», — легонько провела кончиками пальцев по бедру мужа. «То, как на тебе темно-синий костюм сидит, например».
Николя приоткрыл рот, собираясь возмутиться.
«Еще автомобиль ты хорошо водишь», — игриво добавила она и рассмеялась. «Николяша, но мне ведь правда интересно то, что ты рассказывал про масонов. Так откуда ты знаешь?»
«Много будешь знать, скоро перестаришься», — нравоучительным тоном сказал он по-русски, а когда Ирина хмыкнула, озабоченно поинтересовался, правильно ли он произнес эту пословицу.
«Все правильно», — Ирина снова погладила мужа по голове и удобно устроилась у него на плече. «Говори, говори, Николяша, я не сплю», — зевнула. «Я слушаю».
«Я, между прочим, знаю не только про масонов, но и много всего прочего, не менее интересного», — начал поглаживать ее по спине, «потому что я умный, красивый, начитанный мужчина с прекрасным образованием». Ирина кивнула и закрыла глаза. «Правда, некоторые до последнего времени считали меня сухим, расчетливым и прагматичным, но...»
«Как же хорошо он говорит», — подумала она расслабленно и потерла щекой о его плечо.
«Кстати», — оживился Николя, — «если хочешь про масонов, у них есть такой жест — приветствие, когда они дотрагиваются правой рукой до левого плеча. Так вот, великий скульптор и архитектор Микеланджело тоже был членом одного из таких тайных обществ. И есть версия, что именно поэтому его знаменитый Давид на пьяцце Синьории в центре Флоренции стоит с поднятой к плечу рукой. А еще, насколько мне известно...»
«Пусть столько говорит, он так замечательно говорит», — подумала Ирина, проваливаясь в сон.
Николя приподнял голову и посмотрел на жену. «Ирен!» — тихонько позвал он. «Ты спишь, милая?»
Ирина не ответила.
Ей снилась ожившая статуя Давида с головой Феликса Юсупова, который, пристроившись на краю площади Синьории в центре Флоренции, выкрикивал голосом Маклакова: «Кому говядинки? Кому свежие говядинки из имения графа Льва Николаевича Толстого? Подходи, торопись, дамочки, отдам недорого, поменяю на вилки ложки ножи серебряные». К лже-Давиду выстроилась длиннющая очередь из женщин, которые, пожирая его тело глазами, не торгуясь, сыпали столовое серебро к ногам. Только одна из них, толстушка с веером, задержалась ненадолго, допытываясь, правда ли, что у Давида имеется младший брат. Моросил дождь, тоскливый и нескончаемый. Деревья жаловались друг другу на непогоду.
Желтые листья каштанов, брошенные порывами осеннего ветра на стекло, напоминали расплющенные яркие груши. Размытые очертания Нотр-Дам просились на полотно художника-импрессиониста. Ирина открыла окно, подставив ладонь под струю лившейся с крыши воды. «Чем французский дождь отличается от русского?» — поднесла влажную ладонь к носу. «Наверное, запахом. Русский дождь пахнет полынью, а французский — ванилью».
На следующий день дождь, казавшийся бесконечным, внезапно прекратился, словно решительная рука перекрыла кран в небесной душевой.
Солнечные лучи, пронзив толстые неповоротливые тучи, заискрились золотыми и серебряными бликами на мокрой мостовой, черепичных крышах и окнах домов. Ирина не удержалась, вышла из такси и с удовольствием прогулялась до кафе «Сан-Бенуа» на бульваре Сен-Жермен, где у нее была назначена встреча с неподражаемым Анри Манго, знакомство с которым было удачей, настоящим подарком, позволившим избавиться от ощущения невостребованности, болезненности, бесполезности и скуки, вечных предвестников и спутников исконного русского недуга хандры. Анри переводил на французский книги Достоевского, Куприна и Толстого. Русский язык он знал в совершенстве. В молодости в качестве представителя парфюмерной фабрики приехал ненадолго в Россию, однако же, не устояв перед чарами привлекательной русской барыни, женился, остался в Петербурге и обрусел. С началом мировой войны, движимый патриотическими чувствами, вернулся на родину, а после войны решил не обременять себя наскучившим парфюмерным делом и занялся переводами. Переводчиком он был от Бога, дотошным до невероятности. Мог потратить недели на поиски адекватного французского эквивалента русскому слову или фразеологизму. Готов был беседовать с кем угодно, хоть с ученым, хоть с бродягой, составляя зачастую несколько десятков вариантов перевода, тщательно проверяя и выбирая наиболее точный, но, однако же, все время сомневался, считая, что не всегда улавливает тонкости и нюансы. Собственно, так они и познакомились, когда ее однажды попросили проконсультировать господина Манго. «Посмотрите, мадам Ирен», едва войдя в кафе и усевшись за стол, попросил Анри и разложил записи, сделанные мелким аккуратным почерком. «Мне хотелось бы знать ваше мнение. Вот здесь, например, Куприн пишет, что герой его совсем потерял голову». Но поднял глаза от записи. «Если герой потерял голову именно совсем, то есть окончательно и навсегда, это один вопрос. А если же он все-таки в действительности потерял голову не на совсем, то есть временно, и вскоре обнаружив, что объект его обожания вовсе не достоин такой жертвы, вернул свою голову на место, это, как вы понимаете, совсем другой вопрос». «Или вот еще взгляните», — указал остро отточенным карандашом на строчки в книге и прочитал. «Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголку утлый преждевременный старичок», — вопросительно посмотрел на Ирину. «Вот здесь меня интересуют слова «утлый» и «преждевременный». Прежде чем показывать свой вариант перевода Куприну, я бы хотел уточнить, как правильно передать это по-французски». После ухода Анри Ирина пересела за столик на улице и заказала себе еще кофе с круассаном. В воздухе пахло печеными каштанами и тлеющими углями в жаровнях. Она пила кофе и наблюдала, как у дверей дома напротив девчушка лет 12 играет с белой кошечкой, приманивая хрустящей бумажкой, привязанной к нитке. Девочка показалась похожей на Леночку Трояновскую, с которой они познакомились как раз в таком возрасте. У Леночки тоже был белый котенок, который, разыгравшись, больно оцарапал руку Ирине, а расстроенная Леночка жалела и ее, и котенка. «Ох, Леночка, Леночка!» — с грустью подумала Ирина. Смерть подруги, случившаяся 2 года назад, оборвала последнюю живую ниточку, которая связывала ее с прежней жизнью. Вместе с Леночкой они бежали из Петрограда на юг России, выжили в голодной круговерти гражданской войны, но перед самым приходом красных, пытаясь выбраться из Севастополя, потеряли друг друга в давке на причале, а через год случайно встретились в Париже, где Леночка уже сумела снять небольшую комнату на улице Жака Оффенбаха в квартале Пасси, облюбованном русскими эмигрантами. Вскоре она же нашла работу посудомойки в кафе и принялась за нее, настаивая, чтобы подруга не торопилась и подобрала себе что-нибудь приличное, благо денег на жилье и еду теперь хватает. Ирина как раз начала переговариваться с одним из недавно созданных модельных домов, куда ее будто бы могли через некоторое время взять манекенщицей, когда Леночка вдруг слегла с высокой температурой. В течение 2 недель металась в бреду, задыхаясь от кашля, и буквально таяла на глазах. Ирина стала работать в кафе на ее месте, которое никак нельзя было потерять. Леночка тихо умерла ночью, натянув на себя одеяло, словно не желая потревожить подругу. «Мари, пора обедать!» — раздался из окна дома напротив пронзительный женский голос. «Доставь ты эту приблудную кошку быстро домой!» Девочка, вздохнув, провела рукой по пушистой шерстке и грустно побрела домой, оглядываясь назад. Кошечка проводила ее до входа, жалобно помяукала у закрытой двери, а потом перебежала улицу, подошла к Ирине и стала тереться об ногу. «Ну, иди ко мне, приблудная ты моя!» — Ирина подняла кошечку. Та немедленно по-хозяйски устроилась у нее на коленях и благодарно замурлыкала, так громко и преданно, что уже через час, купив вместе с Ириной на рынке Сан-Клу гусиную печень, оказалась в доме Николя, который не смог порадоваться только потому, что по делам находился в Лондоне. Гусиная печень кошечке понравилось. «Дорогая!» — в голосе Николя слышалась улыбка, которую не смог скрыть даже треск в телефонной трубке. «Мы на послезавтра приглашены на прием в посольство Советской России. Учитывая, что ты все время говоришь, что не желаешь общаться с этими...» Николя запнулся, подбирая слова. «Советскими русскими. Мы должны отказаться?»
«Безусловно. Я никуда не пойду. Под страхом расстрела.
Даже если там будет неуловимый Куприн?» Ирина заколебалась. «Я знал, что тебя не пугает расстрел», — рассмеялся Николя. «Поэтому и подтвердил наш приход. Тем более, что господин Куприн будет точно». Федор Иванович Шаляпин с царственным величием принимал поздравления, с удовольствием выслушивая хвалебные отзывы избранных поклонников и поклонниц, приглашенных в квартиру теперь уже бывшего посла Маклакова на улице Пеги, в 2 шагах от бульвара Монпарнас, куда тот вместе со своей незамужней сестрой Марией Алексеевной и старой служанкой-француженкой был вынужден переехать из здания на Рю де Гренель после признания Франции Советской России, которая последовала за смертью Ленина.
«О, вижу, милый львеныш превратился в прекрасную львицу!» — оглядел Шаляпин подошедшую Ирину и поднес ее руку к губам, едва прикоснувшись. Сказал вроде радостно, но так отстраненно и буднично, будто и не прошло многих лет со дня последней встречи,
И сам он будто только что вышел из их петербургской квартиры и через минуту вернулся забрать забытую шляпу. Она готова была броситься Федору Ивановичу на шею, чтобы хоть на мгновение ощутить прикосновение к той ушедшей жизни. Болезненно поморщилась, ощутив, будто в сердце вонзили раскаленную иглу. Ей даже показалось, что запахло паленым. Леонышем называл ее Ники. С трудом улыбнулась и, приложив ладонь к шее, которую сдавила невидимой петлей, сказала Федору Ивановичу несколько ничего не значащих слов и отошла, устроившись в уголке гостиной на стуле. Шаляпин хоть и был весел и благоурил весь вечер, но во взгляде, которым скользнул по ней несколько раз, Ирина ощутила надлом, внутреннюю необустроенность и незнакомую по прежним встречам закрытость. Казалось, душа его покрылась патиной, предохраняющей от ненужных волнений и потрясений. Она наблюдала за ним и думала, что, пожалуй, не только Федор Иванович, но и многие ее соотечественники, покинув родину, оставили на русской земле лучшую часть своих душ, замутились и растеряли теплоту и яркость, как краска, растворенная в чрезмерном количестве воды. Многие прежние российские кумиры, став эмигрантами, словно оказались под огромным увеличительным стеклом, обнаружившим неожиданные и порой не самые лучшие их черты. Уже собираясь уходить, зашла в кабинет Маклакова, чтобы взглянуть на расхваленную Василием Алексеевичем чудесную копию «Моны Лизы», работы хотя и неизвестного, но подающего большие надежды художника, которая уж точно бы понравилась великому Толстому. Встала перед картиной, вглядываясь в загадочную полуулыбку.
«Вы, Ирина Сергеевна, будто обижены на меня», — неожиданно услышала за спиной голос Шаляпина и молча повернулась. «Разрешите?» — перешагнул порог кабинета.
«Вы так спрашиваете, Федор Иванович, будто вы у меня в доме, а я такая же гостья, как и вы», — посмотрела на певца вопросительно.
«Вы, Ирина Сергеевна, — Шаляпин приблизился, — относитесь к тому редкостному типу женщин, которые заполняют собой любое пространство, где бы ни находились».
В его глазах промелькнула знакомая теплота из той далекой прежней жизни.
«Да-да, — продолжил воодушевленно, — пусть это будет шалаш, хижина, комнатушка, дворец, берег океана или звездное небо. Есть вы, а все остальное просто в придачу. Извините за высокопарность слога», — взял ее за руку и на этот раз поцеловал. «Пытаетесь разгадать тайну Джоконды?» — указал на картину. «Боюсь, невозможно».
«Отчего ж, Федор Иванович?» — улыбнулась, почти простив. «Мне так кажется», — задумалась, вглядываясь в полотно.
«Ну-ну, Ирина Сергеевна, чего же вы замолчали?»
«Мне кажется, все пытаются разгадать тайну улыбки Джоконды как улыбки женщины, а ее улыбка — улыбка самой тайны. И вот она смотрит на нас всех с хитринкой, потому что знает, улыбка тайны непостижима». Шаляпин слушал с интересом. «Это как ваш голос», — продолжила Ирина. «Вы, наверное, тоже посмеиваетесь, когда кто-либо пытается разгадать его секреты и описать словами. Вот и сегодня ваш голос был настолько пластичен, а страсть, с которой вы пели, настолько горяча, что вы, как тот купец Вакула, на глазах у слушателей создавали чудо, которому нет цены. И понять, а уж тем более объяснить это чудо, невозможно». И улыбнулась. «Как вы сами давеча сказали, извините за высокопарность».
«Благодарствую, Ирочка!» — Шаляпин снова поцеловал ей руку. «Но разница между великим Леонардо и мной в том, что я со своим голосом уйду, оставшись разве что на старых трескучих граммофонных пластинках, а Джоконда останется во всей первозданной красоте со всеми оттенками и полутонами», — сказал вдруг погрустнев, будто разговор оказался созвучным, потаенным размышлением о смысле бытия. А вы, Ирина Сергеевна, слышали? А вы, Ирина Сергеевна, слышал теперь графиня? Поспешил сменить тему.
Да, Федор Иванович, вот сподобилась, ответила с усмешкой. Но вдруг, вспомнив тот давний разговор на бульваре, спрятала улыбку и надменно приподняла бровь. Потому не могу не заметить, что руку вы мне поцеловали недостаточно почтительно. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Так вы помните тот наш разговор тогда на бульваре? Оживился Шаляпин, взяв ее руку и прикоснувшись губами к запястью. Вы еще категорично так восклицали: «Месть! Да как он мог, этот Монте-Кристо? Да как это можно?»
«А вы тогда сказали», — высвободила руку и приложила к внезапно похолодевшему лбу, «что никогда нельзя произносить эту фразу, потому что меня непременно поставят в те же условия, и я сама дам себе ответ, как это было можно мстить». Голос дрогнул. «Но, как видите, я пока еще не Монте-Кристо».
«Но уже графиня», — добродушно рассмеялся Шаляпин. «Как я вам и предрекал, между прочим. Правда, граф Монте-Кристо, прежде чем получил основание менять чужие судьбы, посидел в тюрьме, имея возможность хорошенько осмыслить собственный пройденный путь. А вы...»
«Тоже успела посидеть», — сказала Ирина. «И тоже бежала», — потерла висок. «И тоже осмыслила», — добавила совсем тихо.
С кем я ноченьку, да с кем осеннюю, с кем тоскливую,
«Федор Иванович, ну куда же вы запропастились?» — раздались голоса из коридора. «Мы все скучаем без вас!» «Иду, иду!» — крикнул Шаляпин в сторону двери. «Вот даже как!» — снова посмотрел на Ирину. «Ну где же вы, Федор Иванович?» — голос приблизился к двери. «Такие серьезные совпадения!» — спросил, уже поворачиваясь к выходу.
«Пошутила я, Федор Иванович. Вы же знаете, я большая шутница. Идите».
«Знаю, знаю, Ирина Сергеевна. Ну, даст Бог, свидимся еще», — заспешил к выходу.
«Да, Федор Иванович изменился», — с горечью подумала она, провожая певца взглядом и мысленно переворачивая еще одну страницу книги, имя которой — прошлое.
Знаменитый модельер Поль Пуаре, несмотря на полноту, с неожиданным проворством сбежал навстречу к Ирине по покрытой коврами мраморной лестнице магазина на Елисейских полях и, уколов коротко подстриженной бородой, бесцеремонно заключил в объятия, как очень давнюю знакомую или родственницу. Может, конечно, у него и были основания так радоваться. Она ведь пару раз уже покупала у Поля одежду к сезону, не спрашивая цену. Так это же Николя сказал: «Покупай, что хочешь». Узнав, что завтра несравненная графиня Торнер собирается на прием в посольство Советской России, Поль долго подбирал платье. Невысокий кореглазый мужчина с аккуратной рыжей бородкой встречал гостей у входа в зал приемов посольства. «Рад приветствовать вас, господин граф», — пожал руку Николя. «Счастлив познакомиться с вашей очаровательной супругой», — с любезной улыбкой кивнул Ирине,
окинув быстрым взглядом ярко-красное платье, дополненное рубиновым колье и шляпой в тон.
«Любите красный цвет?» — расплылся в улыбке. «Между прочим, цвет нашей революции!» — взглянул испытующе, чтобы, услышав ответ, понять, своя или чужая.
«Или возрождение?» — холодно улыбнулась Ирина.
«Увлекаетесь алхимией?»
— продемонстрировал неожиданную осведомленность. «Еще символикой и колористикой», — небрежно сказала она.
«О, учение о цветах великого Гёте и мое юношеское увлечение! Будет интересно продолжить этот разговор!»
Глянул подкупающе приветливо, потому что пока не смог понять, разговаривает с другом или с недругом.
«Прошу, проходите», — указал рукой в сторону зала, полного гостей. «Думаю, вы встретите здесь много интересных людей», — повернулся к новым гостям.
Ирина, взяв под руку Николя, прошла внутрь, ловя на себе взгляды. Как мужчин, так и женщин, что, собственно, лишний раз подтверждало гениальность Поля Пуаре.
«На тебя обращают внимание», — наклонился к ее уху Николя. «Я же говорил, что платье не совсем соответствует».
«Нарушать правила гораздо приятнее, чем соблюдать», — прервала его Ирина с довольной улыбкой.
«Ты не знал», — глянула с наивной простотой. «Как ты говорил фамилию нового посла?»
«Красин Леонид Борисович. Ты разве не читала приглашение?»
«Даже не прикоснулась», — поморщилась она. «Неужели Куприн опять не придет?» — озабоченно огляделась.
«Уверен, что придет. Скажи», —
Николя перешел на русский, — «красен от слова красный?» Ирина кивнула.
«А красный означает красивый?» — с улыбкой глянул на жену.
«Если ты о платье, то да. А вот в России в последние годы слово «красный» скорее ассоциируется с кровью», — сказала язвительно.
«О-ля-ля!» — развеселился Николя. «Теперь я понял, почему ты сегодня так оделась. Твое платье — протест!»
«Каждый понимает по-своему», — нахмурилась, «в зависимости от того, какую систему символов исповедует. Кто-то как протест, кто-то, наоборот, как проявление лояльности, а кто-то как намек на будущее возрождение». «Красин, мне показалось, понял», — усмехнулась, — «как хотел». Николя жестом подозвал официанта и взял с подноса два бокала с вином.
«Уверен, ты сегодня предпочтешь красное», — прячу улыбку, — сказал он. «Можешь даже не пить, просто подержи», — протянул бокал. «Очень к платью подходит», — с улыбкой пояснил Николя.
Ирина недоуменно посмотрела на него.
«Да чего же ты забавная, честное слово», — рассмеялся он.
«Не нравится?» — начала Ирина, но Николя все же успел изобразить отчаяние на лице. «Мог бы и не жениться!» — торжественно закончила она.
«Я тебя всякую люблю!» — вырвалась неосторожная фраза, которую он, спохватившись, попытался смягчить улыбкой. «А ты знаешь что-нибудь о Красине?» — все же сменил тему, надеясь, что Ирина отвлечется и не потребует разъяснений по поводу неосторожного высказывания. «Мне так известно только, что он был торговым представителем Советской России в Англии, а до 1917 года решал вопросы финансирования партии большевиков».
Прежде чем ответить на вопрос, Ирина посмотрела на мужа так, чтобы тот понял, фраза «я тебя всякую люблю» не забыта, а вопросы просто перенесены на другое время. «Красин», — задумчиво сказала она, — «Красин, насколько я помню, был другом писателя Максима Горького и актрисы Московского художественного театра Марии Андреевой. Имел какие-то отношения с известным русским промышленником Саввой Морозовым, который при таинственных обстоятельствах покончил с собой в Каннах в 1905, кажется, году. А 100 тысяч рублей по векселю, выписанному Морозовым в пользу Андреевой, получал известный адвокат Малентович, связанный с большевиками. Мой отец вел некоторые дела Зинаиды Морозовой, вдовы Саввы. Кстати, в газетах писали, что Ленин умер в Горках, а это имение, я точно знаю, принадлежало именно ей, а товарищи реквизировали». Ирина замолчала, вдруг вспомнив, что фамилию Красин слышала и от Леночки Трояновской, которая по секрету еще в Петрограде поведала ей о таинственных денежных отношениях отца с большевиками. А вскоре после этого разговора Петр Петрович Трояновский исчез. как-то утром ушел навстречу в наркомат продовольствия, да так и не вернулся. Вечером того же дня, поговорив с кем-то по телефону, Софи, ничего не объясняя, велела им с Леночкой быстро собрать самые необходимые вещи, потому что надо срочно покинуть Петроград. Отдышаться они смогли только в вагоне поезда, направлявшегося на юг.
Вы не верите, Ирина. Под штандартом, как прежде, идет эскадрон. До сих пор я в седле, ведь за нами Россия и хранит меня вас.
Мсье Красин похож на слоеный пирог с сюрпризом, об который можно ненароком и зуб сломать, — отпила глоток вина. И уж не знаешь, то ли тебе радоваться находке, то ли плакать от неожиданной боли. Знаете, какие у него глаза? Как мышеловки.
— Ох, Анри, на тебя нет! — улыбнулся Николя.
— Право, не смейся, Николя. Взгляни сам на него. Глаза вроде бы мягкие, добрые. Взгляд обволакивает, впускает внутрь, и раз! Дверца захлопывается, хребет пополам. А с виду такой ласковый, обходительный, обаятельный.
Это у вас, по-моему, называется «чертики в тихом болоте», — сказал Николя по-русски.
«Вот-вот», — усмехнулась Ирина. «Только, дорогой мой, Красин и компания не чертики». Не тот масштаб. Определение «чертики» для них мелковато, коли смогли целую страну ошельмовать. Вдруг сжала руку мужа. Смотри, Николя, вон же Александр Иванович Куприн. Пришел-таки. Пойдем же скорее, я хочу, наконец, познакомиться. Потянула мужа к писателю, вокруг которого уже собирались почитатели.
«И как спорить будете?» — услышала чей-то голос слева. «А я так скажу, революционный порыв масс раздавил буржуазию в России, как гниду!»
«Спорить будешь, гнида буржуйская!» — обожгла мозг фраза из прошлого. У Ирины перехватило дыхание. Приостановилась, повернула голову и поймала на себе взгляд стоящего неподалеку коренастого мужчины с бокалом в руке.
«Нет-нет, что вы, товарищ!»
Его собеседник с блокнотом в руке, похожий на репортера, дружески заулыбался.
«Напротив, русская революшн есть пример правильного social organization для весь мир. Я буду о ней делать репорт для нашей газеты».
Знакомый колючий взгляд и руки. Я точно видела эти руки с короткими, будто обрубленными пальцами, — лихорадочно подумала Ирина. Почувствовала, что Николя сжал ее локоть.
— Милая, что с тобой? — услышала его встревоженный голос. — Тебе нехорошо?
— Нет-нет, — отмахнулась. — Все нормально, Николя, пойдем. Просто здесь немного душно, — попыталась улыбнуться. — Познакомь же меня скорее с Куприным.
«Добрый вечер, мсье Куприн!» — почему-то расплылся в густом тревожном воздухе голос Николя. «Мы с вами встречались у Анри, если помните. Спорить будешь, гнида буржуйская! Гнида буржуйская!»
Пульсировала, разрывая кожу, вонзившаяся в мозг фраза.
«Разрешите вам представить мою супругу, страстную поклонницу вашего таланта, графиню Рен Тарнер».
«Почему Николя сегодня так странно говорит?» — промелькнуло в голове.
«Как же, очень рад, мадам!»
Голос Куприна тоже звучал необычно. «Кажется, он взял меня за руку», — почувствовала прикосновение.
«Анри много говорил о вас. Благодарю за помощь в переводе. Жаль, что не имел чести раньше».
«Кажется, Куприн что-то говорит», — попыталась сосредоточиться.
«Здравствуйте, Александр Иванович.
едва услышала собственный голос. В горло подступил комок. Поймала недоуменный взгляд Николя и почувствовала, что он крепко держит ее за локоть. Николай его о чем-то спросил, а Куприн отвечает. Встряхнула головой, пытаясь восстановить слух.
«Знаете, дорогой граф, существовать в эмиграции, да еще русской, это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц», — воскликнул Куприн. «В прежние времена я сторонился интеллигенции, предпочитая велосипед, огород, охоту, рыбную ловлю, уютную беседу в маленьком кружке близких знакомых и собственные мысли наедине».
«Он смотрит мне в спину», — почувствовала тревогу. По спине пробежала дрожь, как от того, казалось, забытого животного ужаса, испытанного лишь однажды.
«Теперь же пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей, сплетен, грызни, притворства, подозрительности, а главное, непродышной глупости и скуки. Литературная закулисная кухня, боже, что это за мерзость!»
«Простите, ради бога, Александр Иванович», — прервала Куприна, — «я покину вас ненадолго».
Слегка улыбнулась встревоженному Николя, отошла к столику, спрятавшись за спины гостей, взяла бокал вина, сделала глоток, даже не почувствовав вкуса, и, повернув голову в полоборота, отыскала глазами Короткопалова.
У того была татуировка с именем на пальцах. «Надо проверить, а для этого надо подойти поближе. Если это он...»
«Не понимаю», — услышал сзади тихий голос Николя. «Столько времени мечтать познакомиться с Куприным, помогать в переводе его произведений и вдруг повести себя так бестактно. Так необъяснимо!»
Поморщилась и обернулась. «Николя, умоляю, у меня, кажется, начинается мигрень», — приложила пальцы к виску. «Но это ничего, скоро пройдет». «Оставь меня одну, не беспокойся. Ты же еще хотел переговорить с Красиным. Иди, милый, пожалуйста», — глянула просительная.
Николя пожал плечами, развернулся и направился в другой зал, где должен был находиться Красин. Ирина, сжав бокал в руке, наблюдала за Короткопалым. Очевидно, тот отвечал за организацию приема. Подозвал и отдал распоряжение официанту, который заспешил куда-то. Вот пожал руку репортеру, прощаясь. Наконец остался один. Ирина двинулась в его сторону. Мужчина ее заметил, поправил галстук, разгладил лацкан пиджака. Ирина впилась глазами в его руку. «Саша», — прочитала она. За мгновение все для себя решила. Еще не знала, когда и как, но знала, что обязательно сделает это, когда найдет всех. Но сначала подошла совсем близко и неловко оступилась. Черный костюм, белая рубашка и красное пятно на груди, машинально отметила в уме. «О, пардон, все! Господи, какая же я неловкая! Простите!» Их глаза встретились. Почувствовала, как кровь отхлынула от лица.
Мужчина поспешно схватил салфетку со стола и прижал к груди, промокая пятно.
«Простите», — улыбнулась сконфуженно. «Голова внезапно закружилась. Душно, много народу. Я не выношу духоты».
«Вы знаете русский?»
Рука с татуировкой замерла, зажав салфетку. «Саша», — снова прочитала она.
«Я... графиня Торнер», — представилась, все еще изображая смущение на лице.
«Вы русская?»
— Короткопалый подвел ее к креслу и, усадив, встал перед ней.
«Русская», — попыталась улыбнуться. «А вы сотрудник посольства?»
«А?» — ответил он. «Может, водички желаете?» —
наклонился, обдав запахом сладковатого одеколона.
«Конечно». «Да, конечно, если не затруднит».
Сцепив пальцы, наблюдала, как Короткопалый подошел к официанту и что-то сказал, указав в ее сторону. Вернулся.
«Сейчас принесет», —
сказал небрежно. Помолчал, поглядывая на Ирину.
«Вы меня про работу спросили?»
— решил прервать паузу.
«Я новый технический сотрудник посольства», — сказал многозначительно и важно.
Подошел официант с бокалом воды на подносе. Ирина сделала глоток.
Вода оказалась холодной.
«Спасибо. Александр посмотрел вопросительно.
«Просто Александр», — он махнул рукой.
Снова замолчали.
«А вас как зовут, если по-простому?»
«Ирина», — имя прозвучало как чужое.
«Я вас сразу углядел», — улыбнулся, обнажив неровные зубы. «Уж больно платье у вас приметное».
«Неужели только платье?» — решила действовать по-простому и кокетливо улыбнулась.
«Но...» — короткопалый замялся. «Вы тоже женщина привлекательная», — глянул неуверенно, будто сомневаясь, так ли сказал. «Уж прощения прошу, коль что не так или не район час обидел», — извинился на всякий случай. «Я человек простой, трудовой, обхождению не обучен».
«Напротив, Александр, очень даже все правильно сказали». Ирина подстроилась под его манеру разговора. «Мне приятно было слышать, даже очень, тем более от соотечественника. В Париже знакомыми уже обзавелись», — поискала глазами Николя.
«Откуда знакомые? Я тут всего неделю как прибыл», — озабоченно посмотрел на нее. «О, вам, гляжу, полегчало. Может, еще чего надо, так вы скажите, я вмиг устрою».
«Если не затруднит, Александр, мне надо бы найти мужа, графа Торнера. Он ушел с вашим послом разговаривать. Если найдете, скажите, супруге не здоровится, просят домой отвезти. Впрочем, как же вы его найдете? Вы же его не знаете», — сделала попытку подняться.
«Да чего уж там», — остановил он Ирину, — «найду я вашего графа. Запомнил я его, когда вас приметил». Решительной походкой направился в другой зал, прикрывая грудь салфеткой.
«Саша», — вполголоса сказала она, провожая его взглядом, — «вот и встретились».
Через минуту короткопалый вернулся с Николя. «Иран, дорогая, как ты?» — встревоженно спросил тот, наклонившись.
«Милый», — протянула мужу обе руки, — «отвези меня домой, прошу тебя. Вон, видишь, что я натворила?» — удрученно показала на темное пятно на груди короткопалого и перешла на русский. «Облила господина Александра?» — вопросительно взглянула, ожидая подсказки.
«Серегин, Александр Серегин!» — торопливо сказал тот.
«Вот, облила господина Серегина красным вином», — по-французски продолжила Ирина. «А он в Париже всего неделю. Представь, какое впечатление у него будет. Просто ужас какой-то», — поднялась с кресла. «Николя, что же ты молчишь? Познакомься с господином Серегиным и уж хотя бы будь любезен, пригласи его к нам в гости, чтобы я могла загладить свою неловкость. Вот, кстати, хоть на завтра».
Серегин внимательно вслушивался и кивал, всем своим видом показывая, что все понимает. Николя протянул Серегину руку и перешел на русский язык. «Рад приветствовать. Простите неудобства от моей супруги и прошу к нам», — покосился на Ирину, — «завтра, к обеду», — протянул визитную карточку. «Позвоните с утра, я объясню, как найти наш дом. Будем ждать. Еще раз извините, пожалуйста, неловкость графини».
Ночка темная, эй, да эх.
В машине ехали молча. Молча же вошли в квартиру. Николя помог снять меховое манто и, наконец, заговорил. «И как это понимать, дорогая? Это что, у вас, у русских женщин, так принято? Вести себя неприлично с соотечественниками? Или, может, это неутоленная и внезапно проснувшаяся жажда разрушений?» «Ну да», — скептически усмехнулся, — «как я сразу не догадался. Красный цвет платья обязывает к революционным действиям». Ирина слушала молча. «Между прочим», — продолжил он, — «следовало бы вместо мсье Серегина пригласить на обед мсье Куприна».
«Прошу тебя, Николя», — Ирина подошла к мужу, — «не надо сегодня. У меня, правда, голова очень болит. Не обижайся. Завтра поговорим. Утро вечера мудренее», — сказала по-русски, поцеловала в щеку и направилась в свою комнату, пока Николя обдумывал пословицу. Ничком упала на кровать. «Что ж, пожалуй, Николя прав», — думала, сжав голову руками. То, что ощущаю я, действительно жажда, неутоленная и внезапно проснувшаяся, которая, теперь я поняла, мучила меня все последние годы. Жажда мести. Жажда мести, повторила вслух по слогам и села на кровати. «Как это можно?» — сказала с издевкой, передразнивая саму себя, Ирочку из 16-го года. «А вот так и можно!» — ударила кулаками по матрасу. «Благое, благое, ты далекое такое!» — вдруг сложился в голове дурацкий стишок. Потерла виски, но стишок не захотел уходить, лишь спрятался на мгновение и выскочил снова. «Благое, благое!» Николя подошел к двери комнаты жены. Чувствовал, что Ирен не спит, потому и сам не мог уснуть. Тихонько приоткрыл дверь и замер, увидев ее стоящей на коленях перед иконой Богоматери спиной ко входу. «И погаси пламень страстей моих, яко нищ, есмь окаянин», — донеслись до него плохо понятные слова. «И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя». Смысл молитвы, наконец, начал доходить до него. «Яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков!» Ирина перекрестилась несколько раз, но вдруг, изогнувшись, яростно ударила кулаками по полу и простонала совершенно чужим, незнакомым ему прежде голосом. «Помоги мне найти их! Помоги же мне найти их всех! Помоги же! Помоги же!» Николя отошел от двери. «Похоже, заснуть сегодня вряд ли удастся», — решила Ирина, поднялась с кровати, завернулась в одеяло, распахнула окно, постояла немного, вдыхая холод ночи, снова легла и замерла, наблюдая за причудливой игрой теней на потолке и стенах. Ветер теребил легкие занавески, и в свете уличных фонарей тени оживали, двигаясь то медленнее, то быстрее. Игра теней подобна игре тайных желаний, уже оживших, но еще не осуществленных, подумала она и зажгла ночник. Тени разбежались по углам и затаились, ожидая, когда снова можно будет поводить ночной хоровод. Взяла чашку с водой с прикроватного столика и отпила глоток. «Что ж, сегодня все прошло как надо. Ты умничка, Ирочка!» — мысленно оглядев события вечера, похвалила себя и даже погладила по голове, отчего на глазах сразу выступили слезы. «Господь послал мне эту встречу!» Или дьявол. «Да, впрочем, какая теперь разница?» — подумала ожесточенно. «Главное, чтобы Серегин завтра пришел, потому что мне нужны все имена, все до единого!» Отпила еще глоток. Легче не стало. Горло по-прежнему будто стягивала петля. «Вино. Это то, что нужно», — думала, уже выходя из спальни. «Когда нет водки», — проскочила шальная мысль. В гостиной было темно. Плотные шторы совсем не пропускали свет с улицы. Лампу решила не зажигать, а вдруг Николя не спит и заметит. По комнате передвигалась, выставив руки вперед и ощупывая предметы, которые, казалось, увеличились в размерах и ощетинились острыми углами. «Черт побери, где бутылка?» — осторожно пошарила внутри буфета, стараясь ничего не опрокинуть. Пальцы, наконец, ощутили прохладное стекло. Бокал в темноте решила не искать, вернулась в спальню, налила вино в чашку, выпила залпом, налила еще, выпила уже не спеша, стало немного легче. «Саша!» — произнесла так, что даже почувствовала вкус имени на губах. «Что там Шаляпин говорил про упоение местью?» — усмехнулась. «Похоже, Федор Иванович был прав». «Конечно, прав. Вместе точно должно быть упоение, которым предстоит насладиться или испытать. И неважно, чем придется пожертвовать». Вина, оставшегося в бутылке, хватило еще наполовину чашки. «Такая любовь, как моя, наказуема.
Греховно, потому что сильнее любви к Богу, и за это придется платить телом или душой, или тем и другим. Ха, ну и пусть. Прости меня, Господи, — прошептала она. Ох, Ники, Ники! — откинулась на подушку и, зажав рот руками, заплакала. Но почему же ты мне не снишься? Вопрос Николя прозвучал сразу после того, как она появилась в гостиной, прижимая к груди мурлыкающую кошечку, отмытую, расчесанную, с розовой ленточкой на шее. «Я жду объяснений». Николя стоял у камина, скрестив руки на груди. Кошечка напряглась и перестала мурлыкать. Ирина опустилась на диван, провела рукой по мягкой шерстке и посмотрела на мужа невинными глазами. «Не поверишь, дорогой, я сама удивлена. Никак от себя такого не ожидала». Лицо Николя начало расслабляться. Ирина же почувствовала веселое вдохновение. «Представь только, Николяша, сижу в кафе с Анри, обсуждаю перевод». Николя удивленно округлил глаза. «И вдруг ко мне подходит этакая прелесть», — прижала кошачью мордочку к лицу. «Смотрит на меня так жалобно, будто просит, возьми к себе. Я совсем пропадаю, без ласки», — бросила выразительный взгляд на мужа. «Я и взяла, велела отмыть, и ты только посмотри, какая красавица!» Приподняла кошечку, потом снова опустила на колени, перевернула на спину и начала поглаживать по животу. Кошечка блаженно вытянулась, закинув передние лапы за голову, тем самым показывая, что ей, в общем, нравится и хозяйка, и еда, и отношение к животным в этом доме. «Ничего прелестного не нахожу». Николя, нахмурившись, двинулся к жене, в свою очередь решив продемонстрировать собственное отношение к домашним бродячим животным. Кошка немедленно перевернулась на живот и встала в боевую стойку, выгнув спину и напряженно подрагивая кончиком хвоста. «Не переношу!» — Николя ловким движением ухватил кошку за загривок и понес недовольное животное к двери. «Приблудных кошек! Им не место в моем доме!» Распахнул дверь и столкнулся лицом к лицу с горничной, хорошенькой темноглазой девушкой в голубом платье и белом кружевном передничке. «Вы меня звали, мсье?» — ангельским голосом спросила та. «Лили, уберите это из моего дома! Немедленно!» — рассерженно распорядился Николя, передавая животное горничной, которая подхватила кошечку на руки и бросила вопросительный взгляд на хозяйку. Ирина едва заметно помотала головой. Лили кивком дала понять, что хозяйке беспокоиться не стоит, и, поглаживая кошку, исчезла. Николя, проводив прислугу недовольным взглядом, захлопнул дверь и принялся расхаживать по комнате. «Каким образом вы, женщины, находите общий язык друг с другом?» — остановился перед Ириной. «Образование, воспитание, национальность, социальный статус не играют никакой роли, когда вам нужно объединиться против общего врага мужчины. И тогда монолитный женский интернационал, сплотив ряды, идет в свой последний и решительный бой, чтобы наутро было о чем друг с другом поболтать за чашечкой кофе». Ирина, откинувшись на спинку дивана, с интересом наблюдала за рассерженным мужем. Таким она его еще не видела, поэтому решила не обсуждать пока тему приблудных кошек. «Господин граф, позвольте заметить», — выбрала самый смиренный взгляд и покорную интонацию, хотя наедине господином графом Николя еще ни разу не называла. «Не позволю, госпожа графиня!» — Николя приостановился, гневно глядя на нее. «Посмешище из себя делайте, не позволю!» — смешно потряс указательным пальцем. Ирина опустила голову, пряча улыбку. «Какой же в сущности Николя добрый и чудесный человек! И, похоже, вправду меня любит», — подумала она.
«Я порвал отношения с единственным родственником, Бернаром», — продолжал бушевать Николя. «И из-за чего, позвольте вас спросить?» «Из-за того», — приподнял за спинку стул, — «что он был против моего брака с женщиной, которую я знал всего несколько дней». С силой опустил стул на пол. «Я посчитал это ревностью и завистью с его стороны, но оказалось, что эта женщина действительно вся окутана какими-то тайнами, взбалмошна, непредсказуема и...» «И...» — сбился, подбирая определение.
«Восхитительно!» — помогла ему Ирина с серьезным видом. Николя чуть не кивнул. «И еще, милый, ты забыл сказать слово «любимая»?»
Николя глянул растерянно.
«Любимая женщина!» — с улыбкой пояснила Ирина. «Поэтому, пожалуйста, не кричи, а лучше присядь», — указала на место рядом с собой. «Во-первых, тебе нельзя так волноваться. А во-вторых, нет никаких тайн. Ну же, не капризничай, присядь ко мне».
Николя отвел взгляд и упрямо помотал головой, продолжая стоять в нескольких шагах.
«Вот ты, Николяша, все говоришь, нам надо родить сына. Или дочь», — продолжила Ирина. «Такую маленькую девочку с бантиком. И это, конечно же, правильно».
«Девочки с бантиками не родятся», — буркнул он.
«Но представь только, милый», — Ирина поправила волосы, — «если у мальчика, — в ее голове появились смешливые нотки, — окажется такой же несносный характер, как у его папа. Будет ворчать, топать ногами, гонять несчастных животных, а потом вырастет и...» — изобразила ужас на лице. «Женится на какой-нибудь сумасбродной русской девице». Поднялась с дивана, подошла к мужу и положила ему руки на плечи, убеждая нас, что все это по огромной любви с первого взгляда. Губы Николя дрогнули. Ирина пристально посмотрела ему в глаза. «А любовь с первого взгляда бывает ли, Николя? Как ты думаешь, бывает? Или сказки все это?»
«Еще как бывает!» — оттаивший Николя обнял ее. «Только в такой любви, как у вас говорят, перешел на русский. Чем дальше в лес, тем больше...» — запнулся, вспоминая слово.
«Недоумение!» — закончила Ирина со смехом.
«Нет!» — примирительно улыбнулся Николя. «Больше дров!»
«Милый!» — Ирина посмотрела на него с интересом. «Я все время хочу спросить, кто же тебя напичкал русскими пословицами? Это же чудо как прелестно! По любому поводу наша народная мудрость. Вот если я уйду от тебя...» Сделала многозначительную паузу, чтобы супруг успел оценить размер возможной утраты. «Что тогда скажешь? Мадам с возу, лошади праздник?»
На губах мужа заиграла торжествующая улыбка. «Нет! Ты неправильно сказала. Правильно, баба с возу, кобыле облегчение».
Ирина прикоснулась к его щеке губами. «Скоро мне придется брать у тебя уроки».
«Я согласен давать уроки. Только не надо уходить, слышишь? Я тебя очень-очень люблю, но почему-то о тебе...» Слегка отстранился, заглядывая в глаза. «До сих пор почти ничего не знаю».
«Мне, Николяша», — уткнулась лбом в его плечо, — «иногда кажется, что я сама о себе ничего не знаю. И все, что произошло со мной, рассказанная кем-то неправдоподобная история или пьеса, написанная сумасшедшим драматургом.
А ты расскажи мне. Будет легче», — горячо воскликнул он. «А если что-то нужно, скажи, я помогу».
Ирина благодарно взглянула на мужа.
«Ты вот так и не ответила. Что расстроило тебя вчера?»
Она замерла, понимая, что правду рассказать нельзя, но ничего не сказать тоже нельзя, потому что без помощи Николя в этом деле все равно не обойтись. «Хорошо. Давай только присядем», — потянула его к дивану. «Я расскажу», — задумалась, будто все еще сомневаясь, стоит ли рассказывать. «Знаешь, Николя», — взяла руку мужа в ладони, — «я...» — запнулась. «Потеряла корни?» «Нет, не так», — помотала головой. «Меня вырвали с корнями так жестоко, так больно, что не осталось ничего. А человек не может жить без прошлого, без, казалось бы, никчемных безделушек, связанных с какими-то приятными моментами, без писем, записочек и старых фотографий. без осязаемых и видимых кусочков прошлой жизни, ценность которых можно понять только тогда, когда их лишаешься. Эти осязаемые кусочки воспоминаний могут годами лежать в шкатулке или коробке, но они есть и позволяют открыть и перелистать книгу прошлого, ощутив кончиками пальцев прикосновение к ее пожелтевшим страницам, хранящим не только образы, но даже запахи и звуки, потому что у этих вещиц есть память, и они умеют говорить в полной тишине. А без них человек нищ душой и одинок даже в толпе.
«Я понимаю», — Николя сочувственно погладил ее по руке. «Так вот, когда мы с папой в 1917 году переезжали из Москвы в Петроград, решили оставить все самое ценное в тайнике в своей московской квартире. Да так туда и не вернулись. А там даже спрятаны мамины драгоценности». О тайнике, кроме меня, знали только папа и слуга Василий, но их обоих уже нет в живых. Словом, мне надо будет съездить в Москву и забрать семейные реликвии.
— В чем проблема? Почему бы не обратиться с просьбой к Красину? — спросил Николя.
— Чтобы он начал наводить обо мне справки в ОГПУ и выяснил, что мой отец служил во временном правительстве и был расстрелян большевиками. «Мало того, что я для них,
как это называется, — наморщил лоб, — чуждый социальный элемент.
Да и что я ему скажу? Уважаемый Леонид Борисович, видите ли, так случилось, что в попыхах перед Октябрьским переворотом и гражданской войной забыла в своей квартире мешочек с драгоценностями в доме по такому-то адресу. Не поможете ли съездить забрать?» — съехидничала Ирина. — Нет, Николя, ни под своим, ни под твоим именем мне в Россию ехать нельзя. Необходимы документы на другое имя.
— Да, но зачем тебе этот, как его, Серегин? — недоуменно поинтересовался он.
— Но как ты не понимаешь, дорогой? — Ирина всплеснула руками. — Если я под чужим именем поеду в Россию... которая теперь уже и не Россия даже, а Советский Союз, учитывая, что я не была там столько лет, мне следует знать, что там происходит и как надо себя вести из первых рук, а не из эмигрантских газет. «Серегина мне просто Бог послал!» — воскликнула убежденная. «Или дьявол!» — промелькнула в голове.
«Я, наверное, очень сбивчиво все тебе объясняю, но постарайся все же меня понять».
«А как ты попадешь в квартиру? Там, наверное, живут другие люди. Ведь в Советской России нет частной собственности, и квартиру точно реквизировали».
«Ну, Николя, дорогой, прошу, не заставляй меня прямо сейчас объяснять то, что я объяснить не смогу, потому что ничего не могу сказать наперед. Просто помоги мне сделать то, что я хочу. Может, Серегин ничем и не поможет мне, но я и не собираюсь делать его своим союзником». Я хочу лишь использовать его как источник информации, а если и как помощника, то невольного. Я уверена, что смогу это сделать. Просто уверена. Наша встреча с Серегиным — знак судьбы. И потом Ирина говорила и говорила. История на ходу обрастала подробностями. Она явно была в ударе. Николя слушал внимательно, время от времени согласно кивая. В какой-то момент ей, правда, показалось, что в его глазах мелькнула мысль «Я так люблю тебя, дорогая, что бы ты ни говорила». Она даже приостановилась и бросила на мужа подозрительный взгляд. Но Николя глянул так доверчиво и простодушно, что сомнения почти отпали.
«А от тебя мне нужно максимум доверия и поддержки», — завершила она монолог.
«Ну, хорошо, дорогая». «Я, конечно, помогу тебе», — серьезно сказал Николя. «Твой дядя ведь уже уехал?» — как бы невзначай задумчиво спросил он, поднимаясь с дивана.
«Ну да, на прошлой неделе уплыл к себе в североамериканские Соединенные Штаты. У него ведь там дело, которое он называет бизнесом».
«Не переживай, дорогая, я обязательно помогу», — снова повторил Николя, внимательно посмотрел на нее, повернулся и направился к двери гостиной.
«Как?» «И ты больше ничего мне не скажешь?» Она в изумлении поднялась с дивана.
«Скажу,
Остановился он в дверном проеме и широко улыбнулся. «Вчера в посольстве ты была самая красивая». Трудно представить его сегодня в роли пьяной безжалостной скотины, какой он был тогда в Балагома. Если не смотреть на руки с отвратительными короткими пальцами, то его можно вытерпеть, — злорадно подумала Ирина. К тому же у меня есть преимущество. Я знаю о нем больше, чем он обо мне. И знаю еще кое-что, — с любезной улыбкой посмотрела на гостя. Его недалекое будущее. Надеюсь, он не попросит меня погадать на кофейной гуще. «Еще? Кажется, вам понравился кофе?» Поднялась с серебряного подноса изящный фарфоровый кофейник.
«А чё же?» — причмокнул Серегин. «Кофе хорошее, хотя я больше к чаю приучен. А что, мужа вашего еще нет?» — покосился на дверь гостиной.
«Ничего не поделаешь», — сделала неопределенный жест рукой. «У него важная встреча с кем-то из правительства». Серегин, понимающе кивнул. «Я, знаете ли, не очень вникаю в мужские дела», — продолжила Ирина. «Не женского ума это дело. Предназначение женщины совсем другое, не так ли?»
«С какой стороны посмотреть?» — покашляв в кулак, глубокомысленно изрек он. «У нас, например, в Советском Союзе женщины к мужчинам приравнены».
«Во всем?» — поинтересовалась Ирина.
«Полностью и во всем!» — гордо ответил гость. «Что мужчина может делать, то и женщина. Имеются, конечно, отдельные буржуазные пережитки, однако ж мы их все в скоростью перетрем полностью!» — потер ладони, показывая, как это будет происходить.
«А вы надолго к нам в Париж?» Александр Васильевич поднялась с дивана и отошла к окну. Так ему будет удобнее разглядеть ее фигуру в облегающем мягком платье. Встала у подоконника, обхватив себя руками под грудью. Ему должны нравиться женщины с заметными формами. Перехватила вороватый взгляд, скользнувший по ее телу, от груди к лицу. «Это хорошо. Значит, клюет». Кокетливо взглянула, чуть наклонив голову. «Так вы не ответили? Надолго ли в Париж?»
«Пока на полгода послали». Серегин, не зная, куда девать руки, ухватил себя за колени. «Для устройства работы и проживания сотрудников. А там поглядим», — покашлял, бросив взгляд в сторону двери.
«А я так скучаю по России», — вздохнула Ирина. «Знаете ли, даже снятся Невский, Летний сад, Петропавловка. А вам снятся?»
«Нет, мне сны про это не снятся».
«Это от того, что вы недавно из России», — с грустью сказала она.
«Я к тому же в Москве живу, в столице нашей родины», — гордо сказал Серегин, но вдруг нахмурился. «Ежели вы так скучаете, чего ж домой не едете?» — глянул осуждающе. «У нас хоть и нет всех ваших парижских штучек, зато все родное, нашинское имеется».
«Знаете ли, друг мой», — обхватила себя за плечи, — «в жизни мы не всегда делаем то, что хочется. Порой мы сами себе не принадлежим в той именно степени, как нам бы хотелось. Вы согласны?»
Гость пожал плечами. «Очень витиевато, говорю», — мысленно одернула себя и бросила взгляд в окно.
«Вот, гляньте», — жестом пригласила Серегина подойти.
Тот ухватился за подлокотники и, показалось, вжался в кресло.
«Ну, вставай же, сволочь, долго мне тут стоять?» — раздраженно подумала Ирина и ласково улыбнулась. «Да подойдите же, Александр, не бойтесь, я вас не съем».
Серегин нехотя поднялся и приблизился, остановившись в полушаге.
«Вот, видите?» — указала рукой в окно и немного отодвинулась, уступая место.
Серегин подошел ближе и опасливо глянул в окно.
«И чего?»
— повернулся к Ирине.
«Да вот же, поглядите, Александр Васильевич, вон там дама выходит из машины. Красивая, холеная, богатая, видите?» Заставила себя прикоснуться пальцами к его щеке и повернула голову в нужную сторону. Серегин замер, но не отстранился.
Но ее ж с вами не сравнить ни почем, сделал комплимент.
Еще бы ты ее со мной сравнил, подумала Ирина. Ее не били смертным боем, она не сидела в тюрьме, не меняла последние вещи на еду, ее не пытались насиловать пьяные подонки, у нее не расстреливали на глазах мужа, не убивали отца. Приветливо улыбнулась. Благодарю. Но я о другом, сказала томным голосом и чуть придвинулась к нему.
Их взгляды встретились. В глазах Серегина появился плотоядный блеск.
«Так вот», — продолжила, переведя взгляд на его губы, — «как два слизняка». «Гадость какая!» — невольно отклонилась назад.
Серегин потянулся было за ней, но остановился. В его затуманившихся глазах промелькнуло опасение, и он бросил взгляд на дверь.
«Простите!» — Ирина коснулась пальцами виска и растерянно покачала головой. «Вы, Александр, так на меня посмотрели, что я даже сбилась с мысли. О чем я говорила? Ах, да! Так вот, представьте, живет такая дама в Париже, с виду благополучная и всем довольная, без тревог и волнений, не зная, чем себя развлечь, а может, втайне мечтает встретить в своей жизни мужчину, который увез бы ее туда, где приключения, риск, опасность, туда, где можно почувствовать остроту жизни. Живем-то один раз, не так ли?»
Серегин кивнул.
«Нельзя же всю жизнь есть только сладкое. Неизбежно захочется чего-то пряного, острого, мяса с кровью. Вы меня понимаете?»
Глянула взволнованно. «Не очень», — протянул Серегин, прищурив и без того узкие глаза.
«Ну как же вы меня не поймете?» — воскликнула Ирина с досадой в голосе. «Не помню, кто сказал, лучше один раз напиться крови, чем всю жизнь питаться падалью».
«А насчет крови напиться, это вы хорошо сказали. Душевно», — оживился он.
«А вот вам, Александр, приходилось ли вам убить человека?» — спросила Ирина, глядя наивно распахнутыми глазами.
«Ну, на войне всяко бывало». Серегин расправил плечи и приосанился.
«Расскажите, Александр, прошу!»
— с восхищением попросила она и направилась к дивану, жестом пригласив гостя последовать за ней. Села рядом.
«Вот скажите мне, Александр, только честно, как человек опытный», — взглянула уважительно, — «тяжело ли вообще убить человека? Не в запале, не в драке, не в бою, а просто так, потому что волен так поступить. Вот просто взять и прервать чью-то жизнь, единственную, Богом данную. Не боязно ли?»
«А что, Бог, чего там бояться? Религия есть опиум для народа», — провозгласил он. «Не помню, кто это сказал, товарищ Ленин или товарищ Троцкий, но очень даже правильно сказал. Потому все эти глупости насчет Бога нас не интересуют. А убить? Что убить? Чего уж там сложного убить, коль не на войне, а он без оружия?» — посмотрел недоуменно. «Я вот однажды...»
— Ирина замерла, сцепив руки.
«Вы тут не скучаете?» — в дверях гостиной появился Николя.
Ирина откинулась на спинку кресла. «Николя, дорогой!» — с трудом улыбнулась мужу. «Наконец-то! У нас же гость!»
Серегин торопливо поднялся. «Рад вас приветствовать!» — протянув Серегину руку, сказал Николя по-русски. «Господин...» — нет, улыбнувшись, поправился. «Товарищ Серегин, спасибо, что пришли. Графиня очень соскучается по России. Для нее ваш визит — хороший подарок. Давайте пересядем к камину. Там будет уютно. Я добавлю дрова, а то огонь чуть-чуть горит. Вот, прошу!» — показал рукой на кресло у камина. «Сейчас понесем туда чашки, загорим свечи», — переставил поднос с кофейником и чашками, подбросил в камин несколько поленьев и устроился в кресле напротив Серегина, который уставился на огонь, силившийся обнять новые жертвы.
«Будешь кофе?» — спросила Ирина у Николя и протянула руку к кофейнику. «Правда, кофе уже остыл, а Лилия отпустила, у нее отец приболел.
Пойду подогрею.
Сделай милость, — сказал Николя, провожая жену взглядом. «Выпьем что-то?» — вопросительно взглянул на гостя. Тот, заметно оживившись, поспешно проговорил. «Я водочку предпочитаю потреблять».
«Простите?» — переспросил его Николя.
«Ну...» — Серегин сукоризно взглянул на непонятливого хозяина. «Водки, говорю, выпить можно. Не откажусь я».
«Сожалею», — огорченно развел руками Николя, — «но
водки у меня нет». «Может быть, вы, задумавшись на секунду, произнес только что услышанное от гостя слово «потребляете что-нибудь другое тоже?» Серегин уверенно кивнул. Николя поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли бутылки с разноцветными этикетками. «Вы любите потреблять коньяк?» Серегин поморщился и потер указательным пальцем кончик носа. «Не откажусь!»
Николя налил в рюмки коньяк из невысокой бутылки темного матового стекла и протянул одну из них гостю.
Тот взял рюмку, поднес к глазам, рассматривая темно-янтарную жидкость, затем приблизил бокал к носу и, принюхавшись, взглянул на Николя. «Пахнет, как...» — подергал себя замочку уха, подбирая слово. «Не. Хорошо!» — наморщил лоб, словно пытаясь вспомнить что-то важное, а затем сделал попытку подняться, видимо, собираясь произнести тост. «Сидите, сидите!» — остановил его Николя. «Попробуйте коньяк. Думаю, вы будете полюбить. Очень хороший аромат.
За нашу советскую и французскую дружбу!» — все-таки сказал Серегин и, выдохнув воздух, одним глотком опорожнил рюмку.
Его лицо приобрело задумчивое выражение, будто именно в этот момент кто-то поинтересовался. «Скажи-ка, Серегин, друг дорогой, в чем смысл жизни?» Николя, в свою очередь, сделал глоток и, продолжая держать рюмку в руке, спросил. «Еще?»
«Да, так сказать», — Серегин повел головой. «Можно еще?» «Не распробовал».
Николя взял бутылку и потянулся к рюмке гостя, но тот энергично помотал головой.
«Не распробовал!» — снова посетовал он. «Давай, пожалуй... О, вот сюда!» — указал на бокал. «Ну, в общем, чтобы там... Ну, в общем, чтобы нам было густо... Ну, в общем, чтобы нам было густо, а другим пусто!» — снова сказал тост и опрокинул содержимое в рот.
В глазах Николя, услышавшего новую поговорку, засветился азарт коллекционера, увидевшего редкую вещицу, предназначение которой еще до конца непонятно, но чутье подсказывает, надо немедленно брать. «А кому пусто?» — поинтересовался он.
«Погоди!»
— Серегин приложил руку к животу.
«Кажись, пробирает помаленьку. Так сказать, переварить надо!»
На его щеках появился легкий румянец, глаза заблестели.
«Кому-кому? Известно кому? Им!»
— безапелляционно сказал он, но, подумав, немного добавил решительно.
«Всем!»
— и с сожалением оглядел опустошенный бокал.
«Говорят, этот напиток больших денег стоит», — указал в сторону бутылки.
Николя пожал плечами.
«Да», — продолжал Серегин, покручивая бокал в руке. «Хотя деньги в нашей жизни не главное. Мы при коммунизме их отменим за ненадобностью», — сказал с уверенным энтузиазмом.
«А что есть главное в жизни?» — не смог не поинтересоваться Николя.
«Идея! В идее вся сила!» — не задумываясь, изрек гость и откинулся на спинку кресла.
«Какая идея?» — в глазах Николя засветился неподдельный интерес.
«Известно, какая!» — Серегин с удивлением уставился на графа, не понимающего таких простых вещей. «Наша идея!»
«Понял», — серьезно сказал Николя и обернулся к появившейся с кофейником в руках Ирине.
«Тебе помочь, дорогая?»
«Помочь. Ты свечи обещал зажечь. Впрочем, сиди, отдыхай, я сама».
Ирина зажгла длинные тонкие свечи и погасила верхний свет, отчего пространство гостиной сузилось, и даже показалось, что стало слишком темно.
Но вскоре глаза приспособились к неяркому, подрагивающему свету. Ирина принялась разливать кофе.
«А где еще вы успели побывать, кроме Франции?» — спросила гостья, давая возможность мужу выпить кофе.
«Ну, где? На Украине!» — по лицу Серегина промелькнула тень приятных воспоминаний. «С конармией товарища Буденова. Потом в Польше его глаза погрустнели с Тухачевским.
А как вам Париж?» — спросил Николя, отставив чашку со слишком горячим напитком.
«Богатый город!» — в глазах Серегина появился жадный блеск. «Ой, богатый! Но, — поднял указательный палец, — неравенство на каждом шагу, куда ни глянь!»
Дребезжащий звонок телефона заставил Николя подняться.
«А вы, Александр, уже ознакомились с достопримечательностями Парижа?» — продолжила расспрос Ирина.
«Не случилось еще», — чуть помедлив ответил он. «Не успел. Да и куда же я без проводника в чужом городе? А наши в посольстве, которые в Париже раньше бывали, заняты все».
Серегин вопросительно посмотрел на Ирину и забросил ногу на ногу.
«Куда ж я без проводника?» — повторил он.
«Ого, как осмелел!» — промелькнуло у нее в голове. Хорошо еще не подмигнул со значением. Покосилась в сторону Николя, который, повернувшись к ним спиной, негромко говорил с кем-то по телефону.
«Надо же, какое совпадение!» — изобразила радость на лице. «А у меня как раз неделя свободная. Потому могу предложить вам свои услуги!» — смерила его бесцеремонным взглядом. «В качестве экскурсовода».
«Согласен», — в полголоса торопливо сказал Серегин и даже кивнул несколько раз. «Я плохо вас слышу, говорите громче!» — воскликнул Николя, обращаясь к невидимому собеседнику. Серегин воровато втянул голову в плечи. «Или ближе к трубке!» — продолжил Николя.
«Однако, дорогой Александр Васильевич», — Ирина, повторяя движение гостя, закинула ногу на ногу, — «вам, чтобы соблюсти необходимые приличия, еще предстоит и спросить разрешение у графа»,
— глянула обнадеживающе. Серегин хмуро кивнул и подлил себе коньяка.
«Понятно», — покосившись на свой пустой бокал, почти весело подумала Ирина. «В новой России, где женщины к мужчинам приравнены, похоже, каждый наливает себе сам».
«А вот, кстати, и граф к нам возвращается», — улыбнулась мужу, закончившему разговор.
«Господин граф!» — откашлившись, Серегин поднялся навстречу Николя. «Господин граф!» — повторил снова, почему-то потирая руки. «Ну, это... жена ваша... графиня!» Видимо, сбившись с мысли, решительно закончил фразу. «Предложил мне город показать!»
Николя вопросительно взглянул на Ирину. Та кивнула и, перейдя на французский, поспешила на помощь гостю.
«Николя, милый, ты представляешь? Мсье Серегин до сих пор не имел возможности осмотреть достопримечательности Парижа. И мы, как гостеприимные хозяева, просто обязаны сопровождать его. Позволь мне самой показать ему город, чтобы не отрывать тебя от дел и иметь возможность побольше поговорить с соотечественником России», — просительно посмотрела на мужа.
«Дорогая, ты уверена, что наше гостеприимство по отношению к этому...» На мгновение задумался, подбирая нужное слово. «Не совсем обычному человеку должно распространяться настолько далеко».
Ирина умоляюще глянула на мужа.
«Конечно, товарищ Серегин», — по-русски обратился к гостю Николя. «Мы будем радоваться показать вам Париж. Графиня хорошо знает все интересные места».
«Только имейте в виду, Александр Васильевич», — поспешно дополнила Ирина, — «это будет поверхностное знакомство. Чтобы как следует узнать город, требуется не только время», — сделала многозначительную паузу, — «но и желание».
Серегин, с напряженным вниманием выслушав ее, понимающе кивнул. «Извинения, прошу простить», — вдруг засобирался он. «Дела надо еще решать. Посол наш, товарищ Красин, завтра в Канны убывает, — пояснил он. — Надо за всем проследить. Не забыли бы чего. — Желаю получить хорошую экскурсию, товарищ Серегин, — Николя протянул ему руку. — Надеюсь, вы будете полюбить наш... В глазах Николя сверкнули веселые искорки. — Наш богатый город. — Позвольте, я провожаю вас. Серегин посмотрел на Ирину, потом, будто вспомнив о чем-то важном, на графа. — Мерси! — решил сделать приятное. — Коньяк ваш очень даже. И ваш, так сказать... «Жена тоже решительно направился к выходу. Ирина стояла у окна и смотрела, как от дома отъезжает такси. Николя подошел сзади и обнял ее за плечи. «Ирен, объясни, что этот человек имел в виду, когда сказал, что ты моя, так сказать, жена?»
«Видишь ли, Николя...» — Ирина повернулась к мужу. «В русском языке... Впрочем, как и во всех других, имеются слова-паразиты, которые употребляют, — задумалась, подбирая точное слово.
— Паразиты? Паразиты! — рассмеявшись, продолжил Николя, обняв Ирину и поглаживая по спине.
Она засмеялась вслед за ним, но вдруг, посерьезнев, сказала горестно, уткнувшись мужу в плечо. — Нет, милый мой... «Нет, мой милый, трагедия в том, что для них паразиты — это такие, как ты и я», — скинула голову. «Спасибо тебе, Николяша».
Воронов стая, я от